Тьма приняла Матфея ласково, даже слишком. Он обрушился вниз, дико заорав от ужаса, однако, не пролетев и полудюжины саженей, врезался в отвесный песчаный склон, покатившись по нему еще глубже. Наверху бушевали сомкнувшиеся огненные волны, но добыча ускользнула от них.
«Ты убил меня»,
— негромко сказал женский голос, печально, но без гнева или даже злобы. Матфей приподнял гудевшую после падения голову. В полудюжине шагов от него колыхался призрак. Девушка, нагая, безволосый череп покрыт татуировкой, той самой, что украшала оставшийся сверху и пожранный пламенем труп. Драконы словно извиваются, скалят пасти и норовят выдохнуть бесплотное холодное пламя.
«Ты убил меня? За что? Почему?»
Матфей приподнялся, сжав соднящие от ожога в кулаки. «Как это почему?» «Потому что он хотел жить».
«Или я, или ты!»
— хрипло выдавил он.
«Или человек, или демон. Ты ведь сожрала бы меня, верно? Какой у меня выбор?» «Ты не знаешь, что я собиралась с тобой сделать?»
— укорил его призрак.
«Отлично знаю. То же, что двое твоих предшественников». «Я не собиралась тебя поедать»,
— печально сообщило привидение.
«Хотя мой род так сотворен новыми богами, что мы не имеем иного выхода, как не имеют его, скажем, волки или лисы. Чтобы жить, мы должны убивать». «А ваши жертвы должны, надо полагать, покорно принимать выпавшую им судьбу». «Наша судьба отныне одинакова»,
— ушел от ответа призрак.
«Я и стаю в этом подземелье, ибо привидения тоже не бессмертны, а ты умрешь здесь от голода и жажды. Черные муравьи здесь не водятся, они уходят обратно, на поверхность».
В пустых и ненужных словесах крылась ловушка. Колыхавшийся призрак медленно, пять за пятью, приближался к Матфею, наплывая осторожно, так, чтобы человек ничего не заподозрил.
«Что за новые боги?»
Сообразив, что происходит, Матфей отодвинулся. «Призраку сейчас важно говорить, отвлекать его, так что пусть себе болтает, глядишь, и не все окажется враньем».
«Как может, достигший столь больших высот, победитель не знать о них?»
Делано удивилось привидение.
«Они есть истинные властелины всего множества миров, братья, хотя иные утверждают, что названы. Хедин — имя одного, Иракот — другого, и имена сии не тайные, ибо не дают власти над ними. Давным-давно, во времена столь давние, что помнит об этом один лишь мой род, Ракот, тогда бывший властелином тьмы, создал нас. Сотворил, дабы мы сражались под его знаменами, с тогдашними хозяевами всего сущего, с тогдашними богами. Он, Ракот, наделил нас силами и неукротимой жаждой битвы. Жить, не сражаясь, для нас невозможно, но и цена оказалась высока. Ибо в пищу нам годятся лишь те, кто... такие, как ты, одним словом. Ракот и брат его Хедин в конце концов одержали победу, но о нас они забыли. Сотворивший нас Ракот с презрением отвернулся от дела рук своих. Он хотел быть хорошим. Нас, ненасытных, он теперь презирал, облачившись в белые одежды. Что нам оставалось делать? Мы жили, как умели. Убивали, ибо хотели есть. Порой убивали нас, когда находился кто-то подобный тебе, сильный, ловкий и умелый.
Голос призрака сорвался, задрожал, уплывая, а сам он едва заметно качнулся, оставив позади еще пять.
Мы обречены служить ужасам и проклятиям миров. Наш Творец и его брат сим вполне довольны, ведь они всегда могут вмешаться и уничтожить нас, не полностью и не до конца, но защитив и оборонив от нас простых смертных. Весьма разумно. Ты не находишь, победитель?»
Матфей вновь отодвинулся, аккуратно, стараясь не дергаться.
«А что это за тело осталось там наверху?» «Тело несчастной, кою я вынуждена была использовать как вместилище при особых обстоятельствах»,
— охотно отозвалось привидение.
«Все по вине богов Ракота и Хедина, ибо их волею я такова, какая есть, и не властна что-то изменить».
«Но отчего же?»
Отчего не властно? Не ведаю. Но иной пищи тело мое, сколь угодно бесплотное, не приемлет, хотя мне сие и причиняет великие мучения.
Матфей внимал, не пропуская ни единого слова. Не пропускал он и движения, и потому успел, когда призрак, решив, что глупый человечишка заслушался вконец и более ни на что не обратит внимания, сорвался с места. Матфей не чертил рун, он не мог защититься ничем, кроме лишь голых рук. Однако на ладонях остались багровые следы совсем недавно полыхавших там символов. Руки Матфея погрузились в холодное ледяное облако, тело призрака, и линии рун отозвались резко вспыхнувшей болью. У призрака вырвался вопль, не вопль даже, а высокий режущий уши визг. Очертания человеческого тела стремительно таяли, свиваясь в волны голубоватого тумана, втягивавшиеся прямо в песок, точно сквозь воронку. Матфей ощутил толчок в спину, неведомая сила потащила его вперед, туда, где исчезал воющий призрак. Не за что ухватиться, негде удержаться. Воронка стремительно втягивала его. И когда мир, погаснув, вспыхнул вновь, он увидел себя уже не в пещере, а под самым обыкновенным звездным небом, знакомым с детства. Позади остались груда камней, развалины до древнего храма, и тоже знакомые. Те самые руины проклятого силами святыми капища. А вот и шпили преснопамятного Бервина чернеют совсем рядом. Вот так-так, куда, спрашивается, шел? Так или иначе, отсюда надо было уносить ноги. Но что за холод пробирается следом? Отчего из груды камней сочатся ледяные струйки, отчего сами развалины во тьме ощутимо вздрагивают, так что чувствует даже он, Матфей? Догадаться было нетрудно. От третьего своего демона он сбежал, но теперь Матфея преследовал четвертый. Настолько сильный, что сумел преодолеть даже неведомые чары, удерживавшие это отродье в пределах Беймарнской пущи. Четвертый демон. «Берегись, Матфей и Сидорти!»